Специальный репортаж.
На днях в редакции Раменского информагентства состоялся круглый стол по вопросу взаимодействия органов власти с дачными и садовыми товариществами. В его работе приняли участие глава сельского поселения Никоновское Сергей Болдин, глава городского поселения Кратово Виктор Неволин, председатель Раменского общества садоводов Татьяна Балдина, председатели садовых товариществ, расположенных в нашем районе, а также начальник территориального отдела Госадомтехнадзора Сергей Дмитриевич Лобанов. Ведущим круглого стола выступил Юрий Александрович Довжик. Для начала собравшиеся обсудили, что же включает в себя понятие дачника.
Отдыхают, хорошие земли у них. Ну, это дачники. А садоводы приезжают, неудобные земли, возделывают своим трудом.
Ну, во-первых, мы, наверное, в категорию дачников сейчас все относят тех людей, которые имеют сезонный фактор проживания. В основном дачники, да? Которые основное место жительства имеют где-то в другом месте, а на летний период или на 5 месяцев перебираются за город для того, чтобы пожить на своих вторых строениях, которые некоторые не приспособлены для круглогодичного проживания, ввиду того, что там может быть нет где-то газа, воды, там канализации и прочее. Поэтому слово «дачник» на сегодняшний день, оно вмещает в себя не только тех, кто проживает на участках 30-40 соток и имеющих хорошие дома, но и тех, кто проживает вот в таких домиках сезонно, временно. Хотя тенденция круглогодичного проживания имеет все более и более яркий характер. То есть люди сдают квартиры в Москве, и по одному вот нашему исследованию мы выявили, что на дачном некоммерческом партнерстве, ДНТ или товариществе, где оно традиционно дачное, из 350 домов в 248 проживают постоянно. С небольшими там могут отъезжать на неделю, но в принципе постоянно. А кооператив дачный. Поэтому говорить о том, что дачники – это только те, кто приезжают в сезон, сейчас уже нельзя. Здесь правильно вот было сказано, что разделить нужно дачников и садоводов. Почему? Потому что у них есть определенная специфика. Садоводы и огородники, садоводческие товарищества, их нельзя взять под одну гребенку с дачными. Они немножко отличаются. Есть специфика там определенная.
Хорошо, картина становится более понимаемой, потому что дальше мы перейдем вот к разряду обсуждения, какие же вопросы есть у так называемых дачников в широком смысле, к администрации, к власти, по своему житью-бытию, по выполнению правил, законов, своих требований, обещаний администрации. Наверняка следующая группа – это те вопросы, которые есть у администрации к дачникам, будем для краткости так называть.
В ходе долгого и довольно эмоционального обсуждения вопросов, поставленных ведущим круглого стола Юрием Александровичем Довжиком, выяснилось, какие проблемы на сегодня являются самыми актуальными для людей, имеющих дачные и садовые участки. Прежде всего, к ним относятся сложности кадастрового оформления участков, высокая ставка земельного налога, завышенные тарифы на электроэнергию, неудовлетворительное состояние подъездных дорог, которые зачастую не имеют хозяина, а также плохое качество питьевой воды.
Проблемы вот в чем. Сейчас у меня лично вот все собственники, я переоформила их всех. И получается, что если какая проблема существует, все решается только через суд. Ни администрация, ни сельское поселение не может вопрос решить. Мы с 90-го года существуем все. Сейчас новые ДНП образовались. И у нас сейчас с елочкой садовое товарищество конфликт. Я только недавно оттуда. Наложение садового товарищества елочки, которое существует 23 года, на солнечный рай, который существует сколько там лет, 5 и 7. И нас елочку заставляет, я чувствую, что и меня это коснется потом, елочку заставляет вот это все разгребать. Почему?
Свое садоводческое товарищество я кадастром провела в 2004 году. Полностью все земли 12,18, да? Все 137 участков прошли кадастровый учет. Земли общего пользования оформлены в собственность садоводческого товарищества. То же самое сделано на Дружбе, то же самое сделано в Локомотиве, то же сделано в Братексе. Мы стараемся все вот рядом живя, стараемся жить, как говорят, дружно. Но у нас у всех одни и те же проблемы. Общая проблема – некоторое количество граждан, которые имеют садовые участки в том или ином коллективе, но не живут. Налоги не платят, взносов товарищества не платят, участки не обрабатывают. Вот эту проблему надо поднимать. Да, у него есть свидетельство, что он хозяин, что у него есть свидетельство о государственной регистрации права. Он собственник, но он этой собственности только вредит соседям, которые рядом находятся. Есть категория граждан, которые длительное время, не то что 5 лет, не входят в наследство после смерти своих родителей. Это вторая проблема. То есть уже пошли внуки, мы же не имеем права их выгнать из садоводческого товарищества, потому что у них есть свидетельство. Но они, как юристы говорят, они заявили о наследстве, но не вступили в него. Они продолжают жить, они не выполняют устав. Они, когда хотят, тогда, так сказать, платят, когда хотят, тогда идут. Конечно, у нас есть приняты определенные жесткие меры, то есть общее собрание приняло такое решение о том, что если садовод 2 года не входит в наследство, мы отключаем электроэнергию. У нас своя комплектная подстанция, у нас свои сети на бетонных столбах, счетчики все стоят на бетонных столбах и автоматизированную систему учета расхода электроэнергии. Раз общее собрание приняло решение, это высший орган нашего садоводческого товарищества. Так написано в законе. Закон есть закон, а устав всегда прав. Вот этот пункт работает. Это не только в этом плане работает, он у нас работает и в других. Почему? Потому что в уставе совершенно четко сказано о том, что если садоводческое товарищество или правление пишет предписание садоводу сделать то-то, то-то или то-то, и он не выполняет, то за невыполнение решения постановления и предписания мы или ограничиваем подачу газа, не даем баллоны, или водой, или электроэнергией. Это тоже работает, это дисциплинирует. Мы терпим убытки. 1 год не заплатили, допустим, 6 тысяч, 2 не заплатили, 3 не заплатили. Мы сделали линию электропередач, которая каждого садовода обошлась по 15 тысяч. Этих денег у нас нет, а линии-то протянуты, столбы-то стоят. Ну и так далее. Водопровод делали.
Несколько лет назад, ну вот до 10 лет тому назад, началась попытка, так сказать, освоить все участки, зарегистрировать, сделать планировки и дать согласование, так сказать, для того, чтобы получить кадастровый номер.
Да.
Впервые, так
да.
называемые.
Да.
Я к этому, правильно?
Правильно, абсолютно правильно.
Значит, я убедился в одном, что все съемки, которые делаются вот оттуда, они сегодня не соответствуют тем инструментальным съемкам, которые были в свое время разрешены и выполнены, и да. остались в архивах.
Да.
Во всяком случае, у нас 82-83 год нашего товарищества. И на сегодняшний день очень разные воспоминания при определении вот этих вот. Лесники говорят одно, пожарники говорят другое, хотя в техническом проекте, во всех делах, полностью есть все подписи работников, которые когда-то были, которые когда-то согласовывали,
да.
печати есть. Все правильно, да? Поднимают кадастровую стоимость земли. Я понимаю, что это вопрос не федерального уровня, это вопрос регионального уровня. Но простите меня, на протяжении вот последних 3 лет уже практически цена кадастровой земли поднялась, ну, грубо говоря, в 10-12 раз.
Этот закон был принят еще в 2010 году, то есть просто сейчас получили все извещения налоговые, поэтому заговорили.
Нет, это дело не с этим. Совершенно не с этим это дело связано. Поверьте мне. Дело ведь не в том, что там 140 рублей или 1500 рублей. На сегодняшний день, с учетом инфляции, против дела, это все вполне понятно. Но почему это происходит, вот этого я не могу понять. Хотя я догадываюсь. Все, что идет в региональный бюджет, это идет за счет вот этих вот добавок к налогам. Простите меня, в прошлом году я в свое время 5 лет ходил, топтал ноги по всем налогам и прочим делам против коэффициента на оплату налога 0,3. Нам сделали 0,195. А на сегодняшний день, с 1 июля, снова на 1,05% подняли и сделали 0,3. И к 1 декабря, значит, будет определена кадастровая стоимость каждого квадратного метра, то ли земли, общего пользования, то ли общего пользования. Неважно, это не принципиально сегодня, но они цены поднялись.
Вы считаете, что это путь от увеличения платежей, это пополнение...
Казны района, потому что это только деньги идут. В бюджет района.
Местная власть далеко не всегда имеет полномочия, чтобы помочь в решении этих, а также других проблем. Ведь дачные товарищества хоть и находятся на Раменской земле, но в силу особенностей существующего законодательства не могут в полной мере пользоваться теми же возможностями, какие имеют местные жители. При этом с каждым годом число дачников, проживающих в нашем районе постоянно, увеличивается. И как законопослушные налогоплательщики, они вправе рассчитывать на содействие местных администраций. Пока это дается непросто, хотя обе стороны готовы к более тесному сотрудничеству, но закон не всегда на их стороне. А потому садовые и дачные кооперативы по-прежнему продолжают оставаться как бы государствами в государстве. Об этом говорил глава городского поселения Кратово Виктор Валентинович Неволин.
Бюджет любого территориального образования формируется за счет налогов. Земельный налог, настроение налог, налог 50% НДФЛ. Из этого сформируется бюджет. Кто просчитывает это? Учитывая, что в Раменском районе 21 поселение, должен быть консолидированный бюджет с учетом расходов района и всех территориальных муниципальных образований, находящихся на территории, их 21. Кадастровая стоимость земельного участка формируется исходя из совокупности параметров, которые определяются удаленностью от МКАДа, наличием дорог, наличием общественной и деловой инфраструктуры, водопровода, канализации, экологические и прочее. И вот если говорить о двух поселениях ильинских, то одно, которое находится в километре от МКАДа, цена кадастровая гораздо выше, чем то, которое находится на 30-м километре. Понятно, да? И в этой связи увеличилась резко кадастровая стоимость земли. И налог, который формируется от кадастровой стоимости 0,3%, он, естественно, резко повышается. Так вот, Министерство экономики дает вилку, которая от минимальной до максимальной стоимости может регулироваться решениями советов депутатов местных органов власти. Местные советы определяют, если им дано от единицы, грубо говоря, до двух эту вилку дают, да? То она может сказать, вот мы решили на совете депутатов единицу, или мы решили два. Или минимальный, или максимальный, или мы решили один и два, любую другую. Да? Но знайте, что если вы определяете единицу, то у вас бюджет будет практически ниже даже сбалансирован, дефицитный. Для того, чтобы он был у вас сбалансирован, то надо брать полтора. Для того, чтобы он был профицитный, надо брать два. И любой глава и совет депутатов встает перед выбором. Если он сделает два, то он может что-то сделать на территории, но в этой связи возникает противоречие с людьми, которые говорят, нам много, мы много должны заплатить. Давайте говорить о том, что налог – это обязанность гражданина перед государством. И здесь торговаться неуместно. Да, действительно, мы обязаны, это наша обязанность, и мы должны платить. Даже несмотря на то, что к нам не приходит платежечка иногда, да, и это для нас косвенно является основанием сказать, я не получил платежечку и не плачу. А это наша обязанность, это раз. Второе. В соответствии с 131 федеральным законом администрации городских и сельских поселений не имеют права вмешиваться в хозяйственную деятельность любых СНТ, ДНТ и прочее. Это общественные организации, которые, у которых некоммерческие, у которых выбран орган управления, которые сами занимаются этим вопросом. И здесь может разговор только идти о том, что в полномочиях местных органов власти, коли идет разговор о дорогах, а дороги эти порой иногда формировались для подъезда к этим садовым товариществам, да, и они на сегодняшний день являются или бесхозными, или иногда шли по землям гослесфонда, иногда шли по землям сельхозки, иногда шли там, ну, надо было, дали вам, а потом осваивайте. Люди уже освоили, живут 20 лет, и сами кооперативы мучаются с этой дорогой и никак не могут. Дорога ничья. То есть, в принципе, что должно быть? Должно быть так, что даже эти дороги, которые являются подъездом для этих товарищей, должен быть их определен статус, должен появиться их хозяин. Кто это будет?
Но у местной власти также есть вопросы к дачникам. Прежде всего, они касаются обращения с отходами. Ни для кого не секрет, что с наступлением дачного сезона количество твердых бытовых отходов, образующихся на территории любого подмосковного сельского или городского поселения, резко возрастает. Увеличивается и число несанкционированных свалок, на ликвидацию которых администрации этих поселений вынуждены тратить значительную часть своих бюджетных средств.
В принципе, все садовые товарищества, они являются определенной резервацией. Ну, потому как да. это, с одной стороны, это и плюс, с другой стороны, минус. Потому что никто из администрации властных структур в их работу, в их деятельность не вмешивается, и, слава богу, это им нравится. С другой стороны, они все как дачники, которые выезжают на сезонное проживание, хотят тех же благ, тех же услуг, которые, в общем-то, для нормального человека это нормально, да, чтобы были хороший подъезд недалеко, где-то мусор бросить, где-то тут вода, канализация еще, ну, чтобы это было наравне вместе с проживающими постоянно рядом, да. Вот у нас взаимодействие-то такого между садовыми товариществами и администрациями, оно и де юре-то как-то так определено, что не может быть. И де факто, потому что садовые товарищества находятся практически всегда за границами поселений, населенных пунктов. пункта, это определено. У них там есть какая-то дорога, которая правильно, вот ее там за свои же деньги они строили. И коли мы сейчас коснулись вопроса мусора, я вот специально делал подборку. На сегодняшний день проблема мусора, кто как ее решает? Кто машинами, которые приезжают раз там в неделю? Кто установкой бункера? Это вот я выбирал там больные темы, которые сейчас в интернете гуляют, да, и то, что там многие, в общем-то, говорят, что на собраниях поднимают проблему мусора, ставить контейнер возле своего участка никто не хочет, и они на трассу не ставят, потому что боятся, что его украдут. Все, кто уезжает, стараются в ближайший лес, во враг бросить, потому что друг на друга валят. Одни говорят, что это местные бросают, другие говорят, садовые товарищи бросают. Кто с этим как может бороться? Ну, каждый борется по-своему. Одни дают советы купить помповое ружье и с солью стрелять, другие предлагают таблички вешать. Такой ненормативной, в общем-то, лексикой, которая, как выясняется, она работает, да? Вот там, где такие таблички вот висят, вот я просто взял, убираем мусор, убираем, а не просто жрем и все бросаем. Просит лесопарк и вся природа, совесть пробуди, не будь уродом. Или информация для дебилов, уродов и москвичей, свалка мусора через 150 метров. И вот такие, мусор не бросать, увижу, вырежу сердце. Видите, до чего мы дошли уже, да? Там мусор не выбрасывать, штраф лопатой по спине. Это же придумал не я, это вот вешают те, кто пытаются как-то защититься от тех, кто его бросает. На сегодняшний день в Московской области и Советом муниципальных образований были предложения о том, что пересмотреть и нормы, которые, в общем-то, уже давным-давно устарели. Год на одного жителя 1,53 куба мусора предполагается. Но на самом деле количество упаковки серьезно выросло. Количество упаковки выросло, и поэтому объем мусора, конечно, другой. И вот было такое предложение, что, ну, на самом деле, у муниципалитетов действительно нет властных полномочий по контролю и организации в сфере ЖКХ. То есть необходимо что? Первое, что рассмотреть, обязанность и ответственность тех, кто не заключает договора на вывоз мусора. То есть сегодня все, кто живут в частном секторе, имеют у себя в квиточке не только за воду, за газ, за тепло, но и за мусор. Все частники не имеют такого. Они по закону, который сказал Сергей Дмитриевич, обязаны платить. Но ответственности за незаключение договоров нет. И поэтому Московская область рассматривает такую вот инициативу. И они с такой инициативой вот вышли в Государственную Думу с предложением таким, чтобы включить в жилищно-коммунальные платежи наравне с светом, водой там и другими расходы, связанные с учетом мусора. Это правильно. И единственное, что в нашей стране вот принята эта германская модель, в которой при утилизации отходов берется не одно домовладение в вашем случае, а сообщество собственников, товарищество. Вы несете совместную ответственность такую, да? И у вас стоимость расходов рассчитывается именно вот на эту единицу, на целое. И Министерство природных ресурсов, оно уже неоднократно вот ставило такой вопрос. Нужно, помимо того, что устанавливать договорные отношения между хозяйственными субъектами, обязывать заключать договора, нужно наказывать и за их невыполнение. О том, что он не заключил договор. Если в любой администрации будет возможность, будут деньги, не для того, что вот мы сейчас собираем деньги, там все, что вы заплатили налоги, мы вынуждены из этих канав выковыривать этот мусор и все средства тратить только на то, чтобы его вывести. Мы тратим для этого 7 миллионов. То есть все, что мы заработали, мы потратили на вывоз мусора. О чем мы говорим? Какие благоустроены дороги, какие там площадки? Мы все тратим на то, чтобы, ну, Сергей Дмитриевич это знает прекрасно, для того, чтобы его выковырить, потому что внешний вид Московской области должен, конечно же, соответствовать. В одном из выступлений дачников в итоге, то мусор, который ему бросали, выбрасывал на дорогу, чтобы все видели, да, какой мусор. И вот в итоге он выразился так: «Эх, нам еще расти и расти до того, пока мы перестанем засорять природу». Получается-то в итоге, это же мы делаем.
Это культура человека.
Поэтому какие бы ни были властные рычаги, какие бы ни были договорные отношения между вами, нами, мы можем всегда найти вот в этом несовершенстве законодательства массу причин что-то не делать. Но если меня с детства приучили не выбрасывать бумажку из окна машины, я ее не выброшу, меня так воспитали. А если я еду впереди и это делается, то ребенок с детства понимает, что это нормально. Нормально гадить, нормально в лес бросать, прийти там и оставить все это. И поэтому мы говорим уже о культуре. Что бы мы ни говорили здесь, какие бы мы ни придумывали сейчас рычаги, мы всегда сможем задать 1000 вопросов дачникам или СНТ. Они вправе и будут правы в связи с тем, что будут обращаться с 1000 вопросов обратно. А вот наладить диалог, который поможет решить те или иные вопросы, он все равно лежит в области культуры, в области совести главного судьи у каждого человека.
И понимание.
Как проинформировал присутствующих начальник территориального отдела Госадминтехнадзора Сергей Лобанов, по сравнению с концом 90-х и началом 2000-х годов, сейчас ситуация выглядит не так удручающе. Многие дачные и садовые товарищества прониклись этой проблемой и заключили договора на вывоз мусора со специализированными организациями. Многие, но не все. Поэтому работа в этом направлении предстоит большая.
Сергей Дмитриевич, вот вам по долгу службы приходится много ездить по району и участвовать в разборке разных жалоб и самим инспектировать. Скажите, какие типичные бывают ситуации, когда вам приходится штрафовать или какие-то претензии предъявлять целиком садоводческому товариществу, как юрлицу, там, в лице председателя или конкретном? То есть, какие нарушения вот ваша государственная служба выявила в отношении дачных садовых товариществ на территории района?
Естественно, я могу рассуждать в данном случае о своей узкой достаточно сфере полномочий, а именно обеспечение чистоты благоустройства и, соответственно, о тех нарушениях, которые мы в этой сфере выявляем. Ну, здесь сидят не те люди, которым надо объяснять, что такое чистота и порядок. Почему? Потому что это сильные председатели. А опыт показывает, что там, где сильный руководитель садового товарищества, там эти нарушения всегда сводятся к минимуму, ну, именно усилиями его, ну, его команды. Там, где председатель слабоват, он не может воздействовать на своих членов товарищества, там, соответственно, проблемы возникают непосредственно. По опыту прошлого и этого года. В прошлом году мы, в общем-то, старались больше уговаривать. Наша задача, конечно, обеспечить чистоту и порядка посредством определенных видов административных наказаний. Мы писали небольшие штрафы, 5-10 тысяч. Но я увидел по прошлому году, несмотря на достаточно большое количество, ВОЗ остался ныне там. В этом году мы перешли к более жестким действиям. В этом году десятки товарищей от нас получили штрафы 50 и более тысяч.
За что конкретно?
Пожалуйста, основные виды правонарушения. Это ненадлежащее состояние контейнерных площадок, их отсутствие контейнерных площадок у ряда судовых товарищей. Далее, несвоевременный вывоз мусора. Как правило, это сопряжено с отсутствием договора, либо формальным договором на вывоз мусора, который не предусматривает действительно тот объем, который образуется мусором у судовых товарищей. И в этом году мы вдруг столкнулись в связи с тем, что люди действительно вынуждены были заключить договора с рядом случаем, когда судовые товарищи начали сжигать этот мусор на своих контейнерных площадках. Это вот основная масса нарушений, которые мы видим. Мы на сегодняшний момент пока еще не подходим к тому, чтобы обязать там действительно приводить ограждение на надлежащее состояние полностью, в полном виде, да, и защитчики каких-то. Ладно, пока на это не смотрим, важно добиться решения задачи по мусору. Поэтому я конструктирую. На сегодняшний момент основная проблема – это проблема мусора. Хотя она далека от тех времен десятилетней давности, когда мы, работая в операции засады по воскресеньям, прямо на дорогах общего пользования вылавливали десятки людей в день, которые обязательно представлялись садоводами, называли садовые товарищи, говорили, да, у нас нет возможности вывести мусор, мы его сбрасываем здесь. Сегодня ситуация изменилась. Но если я раньше говорил, что есть ситуация хоть медленно и меняется, то сегодня, я говорю, все ситуация хоть и меняется, но очень медленно.
А этим штрафом наказывается кто? Кто его платит? Как юрисдикцию? Управление? То есть из сейфа председатель застает из сейфа управления?
Да, из сейфа управления, конечно. Дело в том, что для таких категорий хозяйствующих субъектов, как садовый товарищ, предусмотрена солидарная ответственность, и, соответственно, все члены его несут.
Знаете, вот у меня нет площадки, у меня нигде нет мусора. У меня приезжает машина, я заказываю раз в неделю, может быть, иногда реже, нормально. Все садоводы оставляют, я всех приучила, в пакетиках все оставляют, приезжает машина, я вместе с ним забрала. Ни в лесу мусора нет, но есть сейчас яблоки бросают, к сожалению, туда. Вот и все, кучи нет. Не потому, что я не хочу, а просто потому, что у меня здесь реально так расположено садовое товарищество, что я обязательно поставлю контейнер, это по
В общем и целом, разговор за круглым столом получился конструктивным. И пусть на этот раз не удалось прийти к решению хотя бы одного конкретного вопроса, но зато был четко обозначен круг проблем, волнующих как представителей органов местного самоуправления, так и дачников. Редакция газеты «Родник» готова продолжать подобные встречи за круглым столом для поиска решения каждой конкретной проблемы.